Бог не ожидает нас быть совершенным в плане исполнять все заповеди. Вот, а Он всегда нам даст благодать и мир, и милость, прости нас. Вот, но, по всей видимости, смотря, и в основном вся Библия говорит, что у Бога немножко отношение другое, когда мы сомневаемся, когда мы не верим. То есть очень вера очень важна, очень важна. Когда открываете Библию, когда молитесь, проверяйте ваши сердца, верили вы еще. Значит так, 15 глава. А Марка, с 1 по 15 стих, давайте я прочитаю. Вот, значит, все, первосвященники осудили Иисуса и отдали его языческим правителям, потому что римляне запретили иудеям применять самим смертную казнь. То есть поэтому нужно было вынести это все обвинение, принести еврейским правителям Пилату, чтобы посадить Иисуса на смерть. Поняла, что я сказал?
Да.
Они должны были принести это язычникам, чтобы Иисуса распять. Сами не могли этого сделать. До римского, когда римляне завладели Иерусалимом, до, когда они были свободны израильтяне, тогда они могли выносить смертную казнь. Итак, немедленно поутру пресвященники со старейшинами, книжниками, весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И пресвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто под именем Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что пресвященники предали его из зависти. Но пресвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодно народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Мы здесь видим, в принципе, из других Евангелий, в принципе, мы видим, что Пилат не считал Иисуса виновным, достойным смертной казни. То есть, если бы на него не давили, то он бы отпустил Иисуса. Вот. Просто такая мысль. Мы иногда в сердце как бы добрые люди. Многих хороших вещей можем желать. Но когда испытания приходят, когда давление нас приходит, тогда и выясняется, настолько ли мы будем следовать этим принципам, и насколько мы будем следовать нашим принципам. То есть Пилат хотел отпустить Иисуса? Очень хотел. Ну, он не выдержал это давление, да? И он виновен, да? То, что римляне распяли Пилата. Простите Иисуса.
And he is guilty and Jesus being crucified by Romans.
Ты знал, что человек невиновен, но дал его на распятие. Да, он виновен, да или нет?
He knew that Jesus was innocent and still crucified him. He is guilty, right?
И то, что он омывал руки там этим инструкционным, это никак с него ответственность не снимает, да. Вот, и это, иногда Бог проводит нас через испытания, чтобы те вещи, в которые мы верим, они по-настоящему стали плодом нашей жизни. Потому что одно дело соглашаться, считать, но другое дело, когда на нас надавят, выставим ли мы эти принципы или нет. Почему люди добро не делают? Не потому, что они его не любят, они любят, просто добро очень часто просто неудобно делать. Значит так, Пилат, мы видим здесь, он понимал, что это из зависти, его предали. Из Евангелия от Иоанна мы там мы знаем более подробно, что Иисус ему сказал, что царство его не от мира сего, Пилат сказал. Вот, и в принципе Пилат понял, что это просто какой-то религиозный деятель со своими религиозными идеями. Для Рима он угрозы не представляет. Поэтому он считал, ничего, он недостоин казни, надо его отпустить. Вот. Но мы здесь видим, что произошло. Он хотел, он же не знал, что толпу подговорили священники. И была такая традиция, такая по праздникам, как бы миловать, отпускать какого-нибудь преступника. И он прилагает кого? Барабу Иисуса отпустить, думая, что народ-то, конечно, захочет, чтобы Иисуса отпустили. Вот. Но он был удивлен, когда толпа кричала, нет, Барабу отпустить, Иисуса распять, да? И вот что получается, подумайте о Бараве, да? Он был преступник, сделал убийство. Если бы не Иисус, вообще, то Варава был распят. То в каком-то смысле Вараве повезло, что вот Иисуса предал Иуда, и Иисус попал под римский суд, ему повезло. Да? Ну просто представляете, человек сидит, ожидает смертной казни, и тут такого отпускают. Просто так, ни за что. То есть в каком-то смысле мы можем сказать, что Иисус стал как бы заместительной смертью для Варавы. Потому что если бы не Иисус, Варавы бы распяли.
Substituted Barabbas.
И вот спасение, христианство, благодать, Евангелие – это вот хорошая иллюстрация того, что здесь произошло. Спасение – это незаслуженно. Ну, как вора, незаслуженно отпустили, да? Mm-hmm. Вот так Бог нас спасает всех. Мы все преступники перед законом Божьим. Все согрешили, Библия говорит. Все как варавы. Все как варавы, да. Вот. И если бы не Иисус, мы бы испытали справедливое Божье наказание. Но нам повезло, что Иисус пришел, умер на кресте за нас. Вот, и сейчас, как бы, вот такой вот особый день, там, они говорят, на праздник отпускали преступника, да, вот сейчас, образно говоря, сейчас такой день спасения, Библия говорит, такой особый день, когда Бог изливает вот такую незаслуженную милость людям, чтобы они спаслись. Вот при одном условии человек должен поверить. И поверить, человек обретает эту свободу. Незаслуженно. Это незаслуженно. Undeserved. Вот. И, то есть, представляете, как ворава радовался, его отпустили, да? И мы можем иметь радость благодарить Богу, что через Иисуса нас Бог отпустил вечное наказание, разделение с Богом и так далее миновало нас. Это неминуемо было. Согласны? Слава Богу, да? 16 по 20 стих. И воины отвели его внутрь двора, то есть в приторий, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственную одежду и повели его, чтобы распять его. Вот, вот вопрос к вам. Вот то, что, может, не знаю, задумались на этом или нет. Ну, понятно, Бог предназначил Иисуса умереть за нас на кресте, да? Почему Бог так не сделал, чтобы Иисус миновал вот это вот насмехательство, издевание этих, издевательство от этих римлян, просто бы повели бы они его на распятие, Иисус бы убил за наш бы грех, мы были спасены. Зачем нужно было это? Зачем Бог Отец допустил это? Это не то, чтобы как бы у Бога здесь из-под контроля что-то вышло. Нет, Бог это допустил специально. Была какая-то цель. Бог все делает с целью. Допустим, обычно Иисус на кресте как бы быстро умер. Обычно дольше на кресте висели, Иисус быстро умер. Пилат даже удивился. Почему Бог так распределил? Этого было достаточно за все грехи всех времен человечества. Но здесь, да, а другие преступники не умерли сами, их пришлось им как бы добивать, чтобы быстрее снять с креста. Одели багряницу, да, такие насмешки, как будто, ну, такое, поклоняется, ну, как бы, да.
Him, they were, things like they're worshipping him.
Тельного винея, да. Плевки в лицо, да. Как вы думаете, почему Бог так допустил? Почему не просто крест, да, вот такой? Как вы думаете? Не задумывались, не
грамотно?
По-честному
Да, я согласен, но
цель Иисуса была спасти нас от ада, от осуждений. Креста было бы достаточно. Зачем Бог допустил это? В каком плане, по-моему, там?
Ну, как бы могли сказать, ну, на кресте радость, я думаю, быстро. А вот именно то, что...
Полнота. Чья полнота?
Усугубление. Он должен был полностью выпить эту чашу. То есть все унижения, то есть полностью принять все человеческое злобу и ненависть, и презрение. Он должен был беззащитно принять это, как он сказал. Я принимаю это. То есть полностью вину поглотить тем, что он великий, великий Бог, так выкупил. Это выкуп. То есть это полный выкуп. Это чаша этого страдания, не только физического, но и морального. Унизить Создателя до такой степени показал людям, кто вы есть. Вот видите, кто вы. А я сильнее силу свою показал тем, кто выпил эту чашу. Ведь он же Бог. Это не только физически. Он морально такой понес ужас какой моральный. Кто ты такой, что ты мне плюешь, да? Вот Бог. Допустим, человек, как ты. А он это так снизошел, чтобы полностью выкуп за людей взять, выкуп делает. То есть он снизошел Бог, снизошел человека.
Ну хорошо, в принципе, я это и хотел услышать, но прозвучало такое полностью, да? Что полностью? Что включает это полностью? Вот что включает грех и последствия его? Иисус искупил нас от греха, да? Ты хочешь сказать, что это часть искупления тоже, вот эти насмешки, да?
Это, да, многое.
Согласен? Да.
Чтобы даже после этого Иисус простил, чтобы у него добро все равно обнажение вложить, там, при всем, запасить нас там, и простил этих же людей, за которых он все знает, чтобы добро победил его.
Ну, может быть, тоже одно из объяснений довольно. Вот, но...
И смотря на все еще принять цель, потому что ответ не поставлен. И смотря ни на что, и простить.
Ну да, это тоже, но...
Это дело до конца уже будет.
Просто часто говорят, ну, вы легко отделали там. Ну, могли бы не поверить, просто он Бог, если бы признали там, ему не больно было, что угодно. Мы сейчас на год поступаем, там еще что-то. А тут вот именно процесс, долгий процесс.
Но если бы Иисус умер на кресте без всего этого, он бы искупил наши грехи, это было достаточно, да?
Ну, смерть, да.
Да, но все-таки...
Факт смерти.
Да, да. Вот то, что я хочу, как бы, то, что я хочу сказать, то, что некоторые вы упомянули, смотрите, вот грех. Иисус понес наш грех, да? Вот грех. И в грехе есть как бы две такие, две части, да? Грех осуждает нас, грубо говоря, на ад, на вечные муки, да? Но грех не только осуждает нас, грех приносит чувство вины, такое чувство позора, да? Совесть мучает, да? Понимаете, о чем я говорю, да? Да? Ну, пример, допустим, преступника произошла амнистия, его отпустили, да? Ну, допустим, он убил, да? Ну, не знаю, амнистия таким есть или нет. Ну, допустим, его от вора отпустили, да? Допустим, отпустили, да? Вот. Вот если бы я был, конечно, здорово, что меня отпустили, но, с другой стороны, у меня все равно чувство, совесть меня мучила, потому что я как бы загубил жизнь, семью. Я бы чувствовал, ну, нормальный человек чувствовал бы, может быть, всю жизнь угрызение совести, да? Да? Вот. И вот то, что здесь произошло, и вот эти избиения, то есть Иисус взял позор, очень сильно позорен, да? Как царь. Иисус взял, не только нас освободил, Он взял на нас наш позор. И вот то, что Бог это допустил, Он хотел нам показать, что Иисус взял позор греха на себя тоже. Другими словами, искупление Иисуса – это не только свобода от наказания, но свобода от стыда. Это свобода от стыда, так как будто этого преступления мы никогда не делали. Вот искупление Иисуса Христа. Иисус понес это на себе тоже. Понимаете? И вот почему в Библии иногда в некоторых местах очень подробно так пишет унижение Иисуса. Как бы Сын Божий взял мой позор, я его не больше не несу. И это актуально, потому что мы, как христиане, мы приняли эту мягкую первоначальную пищу, что все, мы спасены от ада, от наказания. Это верно. Но мы иногда не понимаем, и несмотря на то, что мы спасены, мы все-таки это чувство стыда через все наше христианство по-прежнему несем. Мы входим в святое святых, и мы чувствуем себя неуютно, что мы чувствуем себя по-прежнему себя нечистыми, Бога подвели и так далее, и так далее. И чувствуем себя некомфортно. Это большая проблема, это большая проблема. И это такая твердая пища, которую мы не всегда ухватываем, то, что Иисус понес последствия греха. Часть его это позор, Он понес. Но нам не нужно стыдиться больше. Понимаете, да? И это важно также, чтобы быть духовно сильным. Вы заметили, когда вы чувствуете вину, когда вы провинились, и пока эта вина есть, вы чувствуете себя слабым. Вы не будете человеку что-то доказывать, вы не будете твердо стоять на какой-то позиции, вы чувствуете себя, ну чего я, ну кто я такой? Да, понимаете, о чем говорю? Понимаете? В смирении есть сила. Когда у вас нет чувства вины, вы спокойно доказываете свою точку зрения, настаиваете, да. В духовной борьбе, да, в борьбе с дьяволом, с этими начальствами, это очень важно знать, что у нас нет вины, потому что сатана как раз на этом и играет. Он пытается сказать, что ну да, ты спасен, но смотри, какая жизнь твоя еще запачканная. Но истина в том, что Иисус понес последствия нашего греха, позор. Ты там понес. Нам это не надо нести, это просто надо знать и верить. Мы иногда думаем о христианстве, что это как варавы. Нас отпустили как бы. В ад мы не попадем. Или вот когда я получу новое тело, совершенное тело, тогда я смогу вот с Богом на равных разговаривать. Но пока это не произошло, и такое нету полноты. Да, все правильно, мы получим новое тело. Но Библия говорит, что жизнь вечная уже началась сейчас. Имеющий сын имеет жизнь. Сейчас. Вы сейчас можете приходить к Богу такими, как будто у вас уже новое тело, вы уже в этом новом Иерусалиме, понимаете? В плане с такой же уверенностью, с таким же дерзновением, да? Вы представьте себе, как вы будете легко себя чувствовать перед Богом в новых телах. Чувствуйте себя так же сейчас. Это часть искупления. Вот как Иисус чувствовал себя уверенно перед Богом, потому что Иисус ни разу не согрешил. Также это наша часть, это часть искупления. И вот эти описания, Иисус не просто, да, умер на кресте, прошли вот эти дополнительные издевательства, дополнительные избиения. Иисус понес этот позор для чего? Для того, чтобы наша душа была удовлетворена. Слава Богу, спасибо, Иисус, что ты прошел через это. Я искуплен от позора. Ты понес мой позор. Аминь. За сферу по 32 стих. И заставили проходящего некого кирянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И провели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, распяли его, была надпись «Вины его», царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его, и сбылось слово Писания, злодеям причтен. Проходящий заслоил его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храм три дня созидающий, спаси себя самого, сади с креста. Подобно пересвященники, с книжниками насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, себя не может спасти. Христос, царь Израиля, пусть сойдет теперь с креста, чтоб мы видели и уверуем. И распятые с ним поносили его. Вот здесь в 21 стихе вот интересный момент, да, что Иисус, в принципе, призывал нас нести крест, а здесь как бы он сам не понес, уронил, да, и другой понес за него, да? Я долго не понимал, какой смысл, как это объяснить, что это значит для нас. Но потом Бог показал. Да, мы должны нести наш крест. Но когда бывают такие моменты, когда мы падаем, роняем. Бог поможет. Бог понимает, это тяжело. Его сыну было тяжело. Бог это поможет. Он понимает. Но все равно не Симон на кресте умирал, а Иисус все-таки. То же самое. Вот это наше я, оно должно умирать. Тут уже никто за нас это не сделает. Вот это отречение, оно, мы можем помогать друг другу, наставить, Бог может быть терпелив, и все-таки никто за нас это не сделает. Смерть страшна, мы можем помогать друг другу идти на эту смерть, вот это нашего старого «я», мы можем помогать друг другу, но это должно наступить. Если мы хотим настоящую жизнь, это отречение, которое Иисус говорил, оно должно происходить. Никто за нас этого не сделает. В 23 стихе давали ему пить вино со змеями, но он не принял его. Ну, в принципе, это понятно, да? Иисус пришел, чтобы искуплять грех наш. Это его была миссия, Иисус это знал. Вот, и какой смысл было облегчать? Иисус сказал, что это чаша, страдание — это чаша из рук моего Отца. Ее надо полностью у меня выпить. То есть какой смысл срезать как бы углы, облегчать? Если Бог мне, если мне мой отец это дает, то почему мне я брать только часть? Я все возьму, если Бог мне дает, я должен все взять. В принципе, вино часто давали перед распятием, чтобы как бы притупить физическую боль. Ну и всякую боль. Да? Вот Иисус отказался. Если Бог мне дает, так, я возьму все, как Бог мне, мой отец мне дает. Иногда просто испытания могут быть такие трудные в нашей жизни, что смотря на одни испытания, можно показаться, ну как, разве Бог добрый, разве он, ну как такой Бог может допустить в моей жизни? Ну, как вы смотрите, не на чашу страдания, смотрите, на кто ее дает, ваш Небесный Отец. То есть, смотря на чашу, у вас будет отторжение, да. Но когда мы смотрим на Отца, на Его любовь, на Его доверие, что бы Он нам ни давал, наша душа как говорит, да, Отец, аминь. Я доверяю тебе, я принимаю все, что ты мне даешь, хорошее или плохое. У тебя хороший план на моей жизни. Мне даже не нужно подстраховываться. Я все понимаю. Я все выдержу. Иначе ты это не давал, да? Бог бы нам не давал то, чего мы не можем выдержать. То есть даже в этом поступке мы видим, как Иисус доверял своему Отцу. Он полностью опустошился от своих желаний, от своей воли, полностью доверился Отцу. Что интересно, вот другой момент хочу сказать. Как ты знаешь, чем Библия отличается от других религиозных книг, например? Есть разные вещи, которые возвышают Библию над другими книгами. некоторые религиозные лжеучения или какие-то другие религиозные книги, они иногда дают какие-то истины, но они не дают, например, как сказать, топографию, если так можно сказать, сейчас поясню. То есть Библия, она дает географические места какие-то. Она дает какие-то научные факты. И посмотря это, мы можем увидеть, что да, вот допустим, такой-то царь был, это действительно так, земля действительно круглая. Да, такой-то город был, действительно. И проверив вот эти простые вещи, мы можем доверять остальным главным духовным вещам Библии. Другие религиозные писания, они часто не дают ничего, ни названия реки, ни города, где это вообще происходило, ничего не дают, только какие-то духовные истины, которые, которым призывают нас доверять. Но другое доказательство Библии, то, что в Библии есть пророчества, которые давно были высказаны, а потом исполнились. Например, 24 стих. Но Иисус никак не мог подстроить, чтобы вот воины начали бросать жребий. Это было предсказано в 21-м псалме. Двадцать восьмой стих. И к злодеям пресечен был. Это тоже было пророчество из Исаии 53 главы. А потом 29 по 32 стих, да. Там это тоже было предсказано в 21-м псалме. И здесь не написано в Марка, но Матфей то же самое пишет, добавляет, и там люди ему говорили Иисусу, уповал на Бога, пусть Он спасет тебя, если Он угоден Ему. То есть мысль такая, раз ты на Бога уповал, ну что ж, давай посмотрим, как Бог тебя спасет. Где же он, что же тебя не спасает? Просто то, что я не сказал, пророчество, несбывшиеся пророчества, которые были 700-500 лет назад предсказаны, и потом мы видим их исполнение, доказывает то, что Библия, она истина. Никакая другая книга не может сравниться с этим. Понимаете мысль мою, да? Вот, допустим, мне очень помогло уверовать, что когда я был вообще неверующий, даже такого институции атеист, мне это помогло то, что в Библии были конкретные пророчества, которые исполнились. Я был так устроен, мне не нужны эти духовные истины, Иисус воскрес, не воскрес, мне надо знать, что это истина или нет. Вот когда я видел пророчество, было предсказано год пришествия Иисуса, там в книге Даниила, за 500 лет высказано, и это так и произошло, то это для меня, это перевернуло меня, это помогло мне верить в Библию, а соответственно всем остальным другим истинам. Понимаете, о чем я говорю, да? В Библии есть пророчества, которые исполнились во Христе, да? других религиозных писаниях такого нету. Уже не говоря о том, что Иисус сам говорил, что его распнут на третий день воскреснет. То есть это такое заявление, я бы не стал его давать, если я не смогу это подтвердить.
Если бы как.
Вот. Но Иисус, конечно, знал, поэтому и говорил. И это исполнилось. Просто были другие религиозные такие деятели, лжеучителя, которые говорили тоже, вот я умру, на третий день воскресну. Они умирали, никто никогда, конечно, меня не воскресали. Вот это вот была белая борозда, наверное, вы не помните, в начале 90-х. Мария такая была там лидер.
Ну, да? Она и на Украине везде была. Когда в столбе была
наклеена.
Я говорю, что меня убьют, но на третий день я воскресну.
Она говорит?
Да. Я вот, я это помню. А знаете, что произошло? Ее просто арестовали. Никто ее не убивал. Ну да. Вот. Ладно. То, что я хотел сказать, помните, я говорил, Иисусу говорили, уповал на Бога, пусть Он спасет его, если Он угоден ему, да? Когда Иисус на кресте был. Это, конечно, было больно Иисусу слышать. Иисус уповал на Бога, Иисус был угоден Богу. И Бог мог бы его спасти, Иисус мог бы сойти с креста. Но Иисус не сделал этого ради высшей цели, да, ради спасения нашего. Просто я говорю, будет момент в нашей вере, в нашей жизни, когда у нас такая же мысль придет, как же так, я доверял Богу, почему со мной такое происходит? Сатана вам скажет это, ну где ж ты, вот Богу ты доверял, что ж тебя не спасает? Это очень-очень-очень болезненно слышать, очень больно. Вот, но важно понять, это только момент. Ради какой-то высшей цели Бог не спасает нас. Каждый верующий будет проходить через такие моменты, когда кажется, почему? Кажется так унизительно. Бог, я на тебя уповал, почему такое произошло? Если не люди, то сюда он точно скажет, ну где ж твой Бог? И в такой момент вы ничего не можете доказать, вам только нужно верить. Иисус не сошел с креста. Он вытерпел этот момент. Он не был постыжен. Он уповал на Бога, и Бог его спас. Просто не в тот момент, но Бог его спас. Каждый, кто уповает на Бога, каждый, кто встал на каком-то обетовании и уповает, он не будет в конце концов постыжен, не будет. Но просто будут такие моменты, и надо встретить их верой, когда будет казаться, что что-то не так, Бог оставил меня. Будут такие чувства, как будто я не угоден Богу. Это только момент, это пройдет, выдержите это веру. Никто не будет пострижен. Никто, Библия говорит, верующий в него не будет пострижен никогда. И просто смотрите, вот Иисус, как ему больно это было слышать. Но он выдержал эту веру, как Бог его благословил. Как же нас благословит? Интересно здесь заявление врагов Иисуса, да? Просто как бы другая мысль. Всегда интересно, что враг говорит, противник говорит. И мы видим, что они говорят, других спасал. Иисус действительно был, когда на земле, Он спасал других. Это я говорю, это я вам просто говорю к тому, что, допустим, что вы могли, я знаю, что уверен, но могли, чтобы другим объяснять в каких-то спорах, если они будут вам говорить, был ли Иисус такой исторической личностью и что Он все делал. Иисус действительно спасал. И никто это не отрицал. Иисус сделал великие чудеса. Никто, даже враги это не отрицали. И даже они здесь признают, что он уповал на Бога. То есть они признают, что Иисус был благочестивый человек. Иисус не был никаким обманщиком. Даже враги это признали. Да. То есть Иисус, Он все сделал для того, чтобы народ иудейский мог уверовать. Иисус сделал все для того, чтобы Израиль сейчас, государство Израиль веровало в Иисуса. Иисус не спас себя, чтобы спасти людей. Дальше, с 33 по 39. В шестом же часу, то есть 12 по-нашему, настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 9. В 9 часу, то есть в 3 часа дня по-нашему, час, возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящие тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Видите, вот даже вот я говорю, помните, момент бывает тогда, когда мысль приходит, почему Бог меня как будто оставил. Даже Иисус это чувствовал, да, видите, он закричал. Это не то, что Иисус в данный момент забыл, для чего Он пришел, зачем Он на кресте. Это просто его боль. Это невозможно понять логику. Это, когда у нас боль, мы иногда логики все понимаем, но наш крик такой есть в нашей душе. И Иисус был человек. Такой же, как мы. Да. И вот сотник, он увидел, что Иисус так закричал, он понял, что это честный человек, который проходит через нормальную боль. И он понял, что то, что Иисус говорил о себе, что он Сын Божий, это действительно истина. Вот, но Иисус был оставлен. Действительно, Иисус был оставлен вот на эти часы. Даже померкло, солнце померкло. Иисус был оставлен Богом. Все, никто, живущий на земле сейчас, не может сказать: «Бог меня оставил». Бог всего лишь один раз во всей истории человечества оставил человека, он оставил Иисуса Христа.
Все.
Бог никого не оставляет сейчас. Вот это чувство оставленности, мы должны это уложить в этом мире. Бог нас не оставляет. Даже когда мы появились, Бог нас не оставляет. Чувство такое приходит, что Бог далекий, не надо. Вот, поймите, почему Бог оставил своего сына. Чтобы мы не были оставлены. Никто не может жаловаться, Господь, я тебя не чувствую, где ты, Господь? Далеко никто так не может жаловаться теперь. 36 стих, там тоже это исполнится пророчество, что ему дали уксус. Это из 68-го псалма. Это давно было предсказано. И 38 стихе мы им завеса разодралась, интересно, сверху донизу тут добавлено. То есть это как бы показывало, что как будто Бог это сам сделал, разорвал ее сверху донизу. То есть если человек рвал бы эту завесу, он рвал бы ее снизу вверх. Все, завеса разорвана. И это большой символизм для нас. В Ветхом Завете они всегда стояли в Ветхом, простите, во внешнем дворе, не могли дальше идти в присутствии Бога людям. Даже священники тоже в святом месте стояли, но святой и святых не могли идти раз в год. Только. Это символ, это показывается превосходство Нового Завета, символ того, что нам не нужно теперь просто, как бедные родственники, стоять во внешнем дворе, гадая, что Бог про нас думает, мы можем идти сами спросить Бога, встретиться с Ним. По идее, нам не нужно, чтобы нам кто-то сказал, ну, пастор Костя, скажи, что Бог про меня думает. И я ему могу сказать, иди сам, узнай, спроси сам. До Нового Завета. То есть, видите, почему завеса разорвана? Потому что грех искуплен полностью. Мы можем туда входить без всякого чувства стыда за завесу. Искупление Иисуса, оно полностью для нас. Это Новый Завет. Новый Завет лучше Ветхого. Мы не только просто отпущены на свободу, не только причины нам грехи. Бог нам говорит, да приступаем, с дерзновением, Христову благодать. Понимаете, потому что мы иногда думаем про христианство, опять же, в мерках Ветхого Завета, мы думаем, что вот в Ветхом то есть пришел во внешний двор, там жертвенник, получил прощение, пошел обратно стараться быть хорошим для Бога. Не получилось, пришел, слава Богу, Бог не просил, пошел обратно стараться быть хорошим для Бога. Не получилось, ну такое. Это Ветхий Завет, это не Новый Завет. Бог нам говорит, получил прощение, иди ко мне, общайся и оставайся в Святом Святых. Просто когда молитесь, проверяйте, вот как, в каком состоянии ваша душа. И вы заметите, что ваша душа чувствует на оси роста, вы как будто вы во внешнем дворе. Напомните себе, душа, иди дальше, это открыто для тебя. В моей молитвенной жизни это была большая поддержка, когда я понял вот эту концепцию Святого Святых. Вот. Новый завет выше ветхого. Завеса разорвана. И вот если я слышал от христиан такое заблуждение, вот откройте Иеремия 31 глава. С 29 по 31 стих. Здесь говорится о новом завете в будущем. Иеремия пророчествует. Да, и вот там здесь такое говорится. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды новый завет. То есть здесь речь идет о новом завете, который в будущем будет. И в часть этого завета того, что мы не будем говорить, что вот там отцы ели виноград, а мы теперь как бы страдаем за них. Так не надо больше думать, Библия говорит там. Это Новый Завет. Заблуждение в том, что идет какая-то такая речь, типа, вот там у тебя бабушка там по проклятиям была, надо разобраться, снять с этого проклятие с тебя, вот ты страдаешь из-за бабушки твоей или еще что-то, из-за мамы своей. Это было в Ветхом Завете так, но в Новом Завете нет. Там действительно до тысячи поколений, по-моему, да, там в Ветхом Завете могло быть это происходящее. До четвертого наказывает? А, извини, до четвертого. Ну хорошо, до четвертого. Это был Ветхий Завет. Все, сейчас так не надо говорить, Библия говорит. Вот наступают новые дни. Новый Завет наступил. Вот это есть такое, это неправильно. Христианство. Это неправильно. И просто сатана это начинает использовать, и он приходит к человеку и начинает говорить, вот твоя бабушка там была ведьмой, вот ты просто так от меня не отделаешься. И начинает пугать всякой ерундой. Это Новый Завет, все. В Новом Завете мы страдаем за свои ошибки, но не за ошибки других. Новый Завет наступил. Слава Богу. Дальше, с 40 по 41. Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего и Иосии, и Соломия, которые тогда, как он был в Галилее, следовали за ним, служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Соломия, кто такой была? Это была мама сынов Завидея, то есть и Якова, и Иоанна, апостолов. Мария, в других Евангелиях ее называют другая Мария, она была мать Якова и Иосиф, кто они такие, мы не знаем.
Mary in other gospels is called other Mary, is mother of
Вот, но также там была здесь не сказано, также там была, конечно, Мария, мать Иисуса. Вот. А, после я хотел добавить. Дальше 42 по 47. Честно говоря, я сегодня потратил целый час, изучая все этих Марии, сколько Марии было у креста, какие Марии там были у гробниц, кто был там у... когда Иисус воскрес, я много потратил, но здесь просто я не думаю, что это вам интересно. Вот, но нет никаких в Библии противоречий. Контрадикшнс. Ну, расписание на да. Когда уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботу, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалили камень к двери гроба. Мария же Магдалина, Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Вот. Значит, что хочу сказать сначала, что здесь сказано, у нас в русском переводе как-то они немножко не придавали точности переводчики. Здесь сказано пятница, да, была пятница. А в английском как написано? Какое слово? Ну-ка, прочитай на английском все. Preparation. То есть точный перевод, если посмотреть греческое слово, это приготовление. Значит, день приготовления. А?
Перед субботой.
Вот. Вот то, что я просто хочу сказать здесь, что я сам, в принципе, придерживаюсь традиционной точки зрения, что Иисус был распят в пятницу. Вот. Но просто есть такой, как бы, Чак Смит его придерживается. Идея в том, что пытаются люди дать ответ, а как же 3 дня и 3 ночи сказывают, что Иисус был в гробу? Кстати, скажите мне, кто вы знаете, я, честно говоря, не знаю об израильтяне сейчас, вот когда сейчас они отмечают Пасху, это один и тот же день недели или нет? Это разные дни недели. Да. Ну, я понял, но первый день Пасхи, это не обязательно пятница. А, ну тогда это объясняет, значит, Иисус не обязательно мог бы распять в пятницу.
Нет, он был распять в пятницу, там просто день не так исчисляется. У нас 0 часов исчисляется.
А у них четверг вечером.
Я понял, это я знаю.
И поэтому уже любое упоминание, вот четверг вечер еще, да, но возошла звезда, все, уже день, уже считается день.
Я понял.
Вот
так. И но
поэтому получается.
Я понял. Но день приготовления это что?
Это вечер пятницы.
Вечер пятницы или вечер четверга?
Нет, вечер пятницы.
То есть
пятница, они уже где-то днем или с утра начинают приготовлять. Вечер, пятница.
Правильно. И суббота вечер начинается в нашу пятницу, да?
Суббота начинается вечером пятницы.
То есть, когда уже настал вечер, здесь что говорится? Что это было по-нашему?
Настал вечер?
Да, вот. Уже настал вечер, потому что была пятница.
Уже шаббат.
То есть Иисуса распяли вот в пятницу.
Он в пятницу вечером умер, и нельзя было шаббатный день.
Я это понял.
Поэтому вот перед заходом солнца, перед звездой, он...
В пятницу, я имею в виду, вот в пятницу, как да. В нашем русском языке, да? Иисус был, умер в пятницу, да? Ну, в принципе, я и придерживаюсь этой традиционной точки зрения. Но так как ты сказал, что Пасха не всегда попадает на пятницу, да? Иудейская. Да? То есть, подожди, Пасха иудейская может быть в среду, да? Ягненка они убивают и едят. Не обязательно в пятницу вечер, да? Ага. Ну тогда это объясняет, почему Чак Смит говорит, что Иисус на самом деле был распят в четверг и умер. Пасова. I'm talking about Jewish Passover, yeah. No. Пасова. Да? Вот. И то, что Чак Смит говорит, и так, я, честно говоря, запутался, но просто вам хочу как бы альтернативное объяснение. Суть в том, так как Чак Смит говорит, вот эта Пасха, начало Пасхи, семьи Пасхи, неважно, начиналась не обязательно, попадала на пятницу, не обязательно, то это мог быть день четверг. И тогда, раз это четверг, тогда получалось как раз три ночи, Иисус был в гробу и три дня. Понимаешь, то есть традиционно говорят, что в пятницу Иисус умер, а некоторые объясняют, что это на самом деле был четверг. Понимаете? Допустим, 1 сентября у нас не всегда понедельник, да? Такая идея. Понимаете, да? Вот, но я взял, у меня есть такой на компьютере календарик, там 4 календаря, исламский, григорианский, юлианский и иудейский. Там 14 апреля попадает как раз на пятницу, 33-го года, если считать, 33-го года, если было
рассчитать.
Вот, ну... Я лично у меня нет проблем, что Иисус был в пятницу, да? Но здесь под пятницу понимается день приготовления. И Чак Смит говорит, есть в этом смысл, то, что день приготовления, а за ним следовал первый день Шаббат, он мог быть, допустим, не обязательно в субботу нашу, понимаешь? Шаббат и день приготовления мог быть, шаббат мог быть в четверг, а день приготовления мог быть в среду, по-нашему, понимаешь? То есть шаббат, он не только, как вот субботу мог быть израильтян. Да. Но Пасха могла, если Ира прав, то Пасха менялась, не попадала всегда на пятницу или субботу.
Хорошо, и что?
Поэтому есть объяснение, и оно могут быть право, что Иисус на самом деле был распят и умер в четверг. И поэтому он пробыл 3 дня и 3 ночи в гробу. Вот все. Но сами поразбирайтесь. Я, честно говоря, для меня это трудно.
Я просто могу, если это где-то что-то, просто конкретно
являются
все это. Они дали там добавили.
Потому что там календари менялись, я не знаю. Ну ладно.
Новый календарь, он как бы немножко такой плывет. Он смещается.
Угу.
Как и все остальные даты.
Но они отмечают 14 дней от полнолуния, да? Да? Ну хорошо, ладно, это не очень важно, просто вот можете поинтересоваться. Вот наша Пасха, она по-другому, не как иудейская строится. Ну ладно, значит смотрите, вот что здесь интересно еще. Иосиф, про него сказано, он ожидал Царствия Божия. 43 стих. Видите, не все во время Иисуса ожидали Царствия Божия. То есть спросите израильтян в то время, верите ли вы в Мессию, что он придет и так далее. На все бы сказали, да, конечно. Да. Но не все ожидали по-настоящему. Понимаете, когда мы по-настоящему верим, мы ожидаем этого. Если я верю во что-то, допустим, молюсь за что-то, я потом ожидаю ответ.
if we believe in something when we pray, we're expecting an answer.
Кстати, Юр, как у тебя по поводу мы молились за тебя в пятницу? Что тебе Бог показал?
Помочь.
А? Помочь решил, да?
Помочь.
Вот. Но мы молились, я помню, я искренне очень молился за тебя, Юр. Переводи. Мы молились за тебя. Вот, что Бог показал нам или тебе показал, ну что делать, участвовать в этом бизнесе или нет. Помогать или нет. Но потом, когда мы помолились, кто-нибудь спросил, что Бог нам показал. Спросил кто-нибудь или нет?
Я об этом думала, но так.
Ну, я не буду проигрывать, я лично забыл вообще. А хотя, когда я молился, я думал, спрошу, может, действительно Бог дал откровение, мудрость, вот здорово было бы, да?
Well, we're praying,
ну, слава Богу. Просто хочу сказать, что я вот, получается, в пятницу по-настоящему не верил. Потому что когда ты веришь, ты всегда
ожидаешь.
Если молитесь за исцеление, да, то вы ожидаете, что Бог исцелит, да?
If, healing,
и позвоните, скажете, и спросите, ну что, исцелил тебя Бог или нет, да? Просто вы верите, это интересно, да? Вот. И то есть то, что я хочу сказать, настоящая вера, она всегда подразумевает ожидание. Мы ожидаем. Мы ожидаем, что мы будем молиться, Бог даст мудрость. Мы ожидаем, что мы будем молиться, Бог даст конкретную помощь. 1 Коринфянам, 9 глава. 10 просто стих. Там в конце написано, кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Ну, то есть человек ожидает, что он получит эту самую муку. Тяжело, потеет, долбит, но ожидает, мука будет. И я просто думаю, Бог нам напоминает, когда мы молимся, трудимся, Он напоминает, ты получишь, в чем ты трудишься, ты получишь. То есть, ну, чтобы мы ожидали, чтобы не просто мы делали как роботы. Откройте Галатам, 3 глава, 13 стих. Да. И просто возвращаясь к тому, что Иисус, Он искупил наш грех. Понес наш грех, понес наш позор. Галата, 3 глава, 13-14 стих. Смотрите, здесь говорится. Христос искупил нас от клятвы закона, сделав за нас клятву. Ибо написано, проклят всяк, висящий на дереве. Да благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанную Духа веру. Так? Видите, как Дух Святой мы получаем. Веру, благодаря тому, что, ну, главное, благодаря тому, что Иисус понес грех. Там во Второзаконии, 27 главе, в 26 стихе как раз и говорится, кто не исполнит все, что написано в законе, проклят, да?
Mm-hmm.
Проклят, кто не вспомнит слово закон всего, и не будет поступать по ним, весь народ скажет аминь. Да? Вот такого был, такая система была Ветхого Завета. Да? А потом в 28 главе перечисляется благословение за послушание и проклятие за непослушание. Да? Вот. А в послании Галатам нам дается печальное заключение, что все мы нарушили, не слушали закон. И там часть этого проклятия, закона, с 21 по 22 стих, говорит о том, что Бог пошлет болезнь. С 21 по 22. Чахлость, горячка, лихорадка, воспаление. Тридцать пятый стих. Поразит тебя Господь злой проказу на коленях и голенях, от которых ты не сможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самой тени головы твоей. С 59 по 61 стих. То Господь поразит тебя и потомство необычайным язвом, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву не написано в книге закона всего Господь наведет на тебя такой, не будешь ссыплен. Да, вот прям страшно читать, да? Это проклятие за непослушание закону. А мы все не слушаемся закона, да? Слава Богу, что не, слава Богу, что не все, но очень многие, получают. И Библия говорит, что Иисус искупил нас от проклятия, от клятвы закона. Иисус искупил нас от второзакония 28 главы. Христос искупил нас от клятвы закона. Иисус искупил нас от позора. Иисус искупил нас от последствий непослушания закона, от болезни. И к чему я это говорю? Допустим, человек молится, чтобы Бог его спас. Если он просто будет молиться, Господь спаси, помилуй, спаси, помилуй, Господь спаси, спаси. Но если он не понимает крест, он не будет спасен.
То есть на каком основании он спасет?
Точно. Бог может услышать эту молитву и послать какого-то человека, чтобы тот ему объяснил. Но спасение произойдет, когда он примет, поймет крест. Когда он поймет крест, заместительный жертвы Христа.
То есть он уже поймет разницу между Ветхим и Новым Заветом. Там выполнение правил. А
здесь благодать.
То есть правила выполнять, если ты жестко будешь выполнять правила, тебе, там, допустим, ты простишь некоторое. Но здесь, в Новом Завете, теперь уже не договор насчет правил, а как отец к сыну относится.
Угу. Да.
То есть,
вот. Ну, помните, как это самое, как Корнилий, он много молился, был благочестивый, но Бог ему сказал, пошли за человеком, он придет и объяснит тебе, ты спасешься. Только тогда ты спасешься от этих слов, да? То есть спасение происходит, да, ты веришь, просишь, все правильно, но самое главное то, что Иисус сделал на кресте, вот почему спасение происходит, да? И это надо понимать. Крест Иисуса, вот спасение, Он сделал проклятие на себя. Теперь по поводу исцеления физического. Здесь можно тоже сделать ошибку. Здесь, да, все правильно, Библия говорит, молитва веры исцелит, молитва веры спасет, восставит Господь.
Says,
То То есть вера, конечно, важна. Но на каком основании Бог исцелит? То же самое основание должно быть. Человек должен понимать крест Иисуса Христа, потому что Иисус взял последствия проклятия. То есть какая-то поддержка, для меня всегда поддержка молиться за исцеление, будь то свое или других. Не то, что я пытаюсь Бога своей верой как-то уговорить. Нет, это уже Иисус сделал на кресте. Просто нужно поверить, что Иисус это сделал на кресте, вот и все. Иногда вера подразумевает как бы терпение, да, но самое главное то, что Иисус сделал на кресте. То есть, когда мы проповедуем, молимся за исцеление, у нас есть хорошее основание. Вот это 15 глава Марка, где Иисус страдал, был унижен. Иисус искупил нас от проклятия закона. И то, что Он несет. Иисус призывает нас проповедовать Царство Божие, Евангелие и исцелять больных. Слава Богу.